«Слова» с Гасаном Гусейновым.
What does it mean?
И что все это значит?
Почему Путин и Кадыров, а не Горбачев и Ковалев? Правозащитники разминулись с Горбачевым в самые первые годы перестройки, лексические и стилистические. Носители прямого языка без подтекстов, они не верили длинным речам раннего Горбачева. Особенно же некоторые обороты генсека ЦК КПСС вызывали, как говорили на закате советского века, идиосинкразию. Мой старший товарищ Габриэль Суперфин сказал в 92-м году, что одним из таких словечек было требование Горбачева к согражданам определиться и встать на сторону перестройки. О подмоченной репутации этого глагола «определиться» говорили и другие сидельцы по диссидентским статьям. «Вы не определились», – обращались к ним следователи-чекисты, понукая подследственных к самооговору и к сотрудничеству известного сорта. В первые годы своими речами двойного назначения Горбачев должен был убаюкивать собственные кадры, одновременно внушая доверие тем, кто и не мечтал о конце прогнившего развитого социализма. В эти речи невозможно было верить, но все же к ним у многих возникло доверие. И это доверие Горбачев оправдал, когда отпустил Восточную Европу и вывел советские войска из Афганистана. Но чувство благодарности не испытали к нему десятки миллионов позднесоветских угрюмцев. А тех, кто понапрасну сгинул, угрюмцы поторопились забыть. А представить себе, что можно самостоятельно, без опеки государства, распорядиться жизнью и свободой, смогли только немногие. Вот почему первыми плодами освобождения воспользовалось ничтожное меньшинство. Остальные, прав оказался Михаил Горбачев, определились только к концу 90-х годов прошлого века. Вдруг вспомнив, что всего 10 лет назад у них был великий могучий Советский Союз, а теперь вот проснулись, и что кругом? Чечня, террор, и Украина наш газ ворует. Испытывая новую технику, российская пропагандистская машина нулевых годов раздула в душах уголек ненависти к Горбачеву. Беловежский человек, как назвал постсоветского человека в начале 90-х Глеб Павловский, проснулся с похмелья и аккурат к концу первого свободного десятилетия опохмелился суррогатом. Настойкой на прахе Сталина, Брежнева и немножко товарища Берии. Настойка галлюциногенная. Реконструкторы, констрикторы воскрешают, наверное, Первую мировую войну. И уже выжгли целые районы Донецкой и Луганской областей. Позбивали гражданские самолеты, положили в землю как раз многих из тех, кого в 1989 году уберег было от гибели в Афганистане Михаил Горбачев. За 90-е годы мужчины не определились, а в начале нулевых им уже Киселёву, Соловьёву объяснили по ТВ, что ради восстановления советского достоинства им собственную жизнь больше жалеть ни к чему, а уж укрофашистские жизни и подавно. В середине 90-х годов мне повезло. Присяжный немецкий переводчик Ельцина отказался участвовать в дискуссии Михаила Сергеевича Горбачева с тоже уже бывшим правящим бургомистром Бремена Гансом Кошником. Переводчик побоялся попасть в кадр рядом с опальным президентом СССР и в немилость у Ельцина. С радостью заняв его место, я после дискуссии получил несколько минут для разговора с Горбачевым. А воспользовался ими для того, чтобы уточнить историю «сопределиться» и еще двумя-тремя словами из лексикона, который несколькими годами ранее отпугнул от Горбачева потенциальных сторонников. Теперь-то ясно, что диссиденты и правозащитники оказались народниками 20 века, и дело их вполне безнадежно. Но в середине 90-х годов прошлого века казалось, что дело идет в гору, а Россия, так сказать, будет свободной. Кроме того, меня поразило в общении с Горбачевым еще одно обстоятельство. У Ганса Кошника, чьи слова я должен был переводить Горбачеву на ухо, была ужасная дикция и любовь к идиоматическим выражениям, с которыми непрофессионалу приходилось особенно туго. Каково же было мое изумление, когда после первых же минут я понял, что Горбачев схватывает смысл, сказанного Кошником, уже на середине предложения. А переводить речь Горбачева с русского на немецкий должна была другая коллега. Задавая, стало быть, довольно сбивчиво уже свой частный вопрос после этой дискуссии, я не мог сомневаться, что Горбачев схватит суть дела на лету. Так оно и вышло. Заодно он листал книжку с моей статьей о том, как его самого и Андрея Дмитриевича Сахарова, лауреатов Нобелевской премии мира, воспринимало постсоветское российское общество. И прежде чем оставить автограф, уточнил, хорошо ли я о нем пишу. Заверив Михаила Сергеевича, что пишу о нем намного лучше, чем обо всем остальном постсоветском обществе, я получил сначала ответ на свой вопрос, а потом и немного обиженный автограф. Я ведь учился на юридическом, и преподавали у нас разные люди, с опытом скорее следовательским, чем диссидентским. Так что многие слова, наверное, оттуда. Но с кем надо, мы друг друга потом поняли. А вот с теми, с кем понимали друг друга раньше, как-то разошлись. Но, может быть, не очень надолго. На титульном листе книжки Горбачев написал размашистым почерком. Сахаров – это Сахаров, а Горбачев – это Горбачев. Хорошо, что мы встретились и поняли друг друга. Конец цитаты. Примерно в это же время мне довелось оказаться среди первых читателей книги воспоминаний Сергея Адамовича Ковалева, которая сначала вышла в Германии в немецком переводе. В общении с Ковалевым основная трудность состоит в его неприязни к фальши. Казалось бы, разве нелегко общаться с абсолютно правдивым человеком, которого не надо переспрашивать, что он имеет в виду или подразумевает под тем-то и тем-то. Потому что Ковалев ничего не подразумевает, имея в виду в точности то, что говорит. Без подтекстов, без желания поверхностным слоем фразы обратиться, например, к умным или глупым иностранцам,